Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 12 апреля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, поехали. Сегодня так надо, мне кажется, здороваться. Всех поздравляю с днем космонавтики. Большой день, великий день. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8. Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда обязательно, ставьте лайки под нашей трансляцией. Подписывайтесь на наш канал. Там есть чат. Туда тоже надо обязательно писать ваши сообщения. Можно друг с другом переписываться. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Так, оказывается, астрологи выглядят нормально. Я думал, они выглядят как карикатурные звездочеты в синей мантии, очках и конусном колпаке. Это у меня вышло интервью, значит, с астрологом Константином Дороганом. Можете посмотреть на канале, на YouTube-канале «Повесточка», или у меня в телеграм-канале висит ссылка тоже. Телеграм мой называется «Бабаян в здании» с восклицательным знаком на конце. Посмотрите и поделитесь впечатлениями. Вот интервью с астрологом. Что можете сказать по этому поводу? Как вам? Верите вообще в астрологию или нет? Тоже обязательно там напишите. Добрый вечер. Пятиколесный-то продавил вчера через главного редактора Гудошникова. Сегодня Алексей начал брать звонки под конец эфира. Интересно, Саша до сих пор в экстазе. Осилит ли набрать, как обычно, в ваше время? Да, он такие истории продавливал, да? Интересно. Серж 103 пишет, вот это Атланта без шансов, Ливерпулю, действительно, да, но это понедельник, я настаиваю, там много что есть обсудить понедельник, как это все обсудить, честно говоря, не знаю, но там очень много всего. Панк 13 пишет, 100 лет не слышались, как семья, как родители, все в порядке, слава богу, спасибо. Так, Пятиколесный толкнул в грех Сладкова, это я слышал, это я переслышал, да, переслушивал. Теперь ждем с тарологом, пишет Миша Николаев. Может быть, это и неплохая идея. Знаете, вполне себе. Про Таро и сходство, или наоборот, с астрологией там тоже есть в этом интервью. Олег желает хорошего эфира. Ну так, ладно, давайте, значит, с вами пойдем по нашим сегодняшним темам. У нас сегодня в Москве опять произошел теракт. Опять взорвали машину, и там взорвали Василия Прозорова, который вроде как, слава богу, выжил, все с ним в порядке, он в больнице, но он живой, но машину, тем не менее, взорвали. Это он бывший сотрудник СБУ, уволился из СБУ, он только в 18-м или 19-м году, что-то такое. Ну, достаточно известный спикер в отечественном информационном пространстве, и вот сегодня была взорвана его машина, все попало на видео, как она взрывалась, то есть в интернете можно, в принципе, найти, это была Toyota Prado. Оказалось, что японцы делают вещи, и машина, ну, по факту приняла на себя весь взрыв, и Василий из-за этого, собственно, я думаю, и выжил, но это просто продолжение, на самом деле, той же самой песни про террористические акты, которые устраивают у нас в Москве украинские спецслужбы. Нету погибших, но есть пострадавшие. Есть пострадавшие в смысле, что имущество пострадало людей, которые были припаркованы рядом с машиной Прозорова. Но просто это нас наводит все на те же самые мысли о том, что террористическое государство, действующее террористическими методами, и что-то с этим надо, конечно же, с этим что-то надо делать. Террористов изловили, они никуда в сторону границы не ехали, террористов не изловили, и кто это, черт его знает, вот в этом случае, я думаю, что никого поймать, конечно, не удастся. Хотя посмотрим, там вроде как все камеры вокруг работали, все это попало на видеосъемку, то есть момент взрыва автомобиля попал, Я так понял, что это какая-то камера с подъезда снимала всю эту историю. Значит, и все остальное тоже должно было попасть на камеры. Ну, посмотрим. Значит, там завели, естественно, уголовное дело, будет расследование. Посмотрим, к чему это все приведет. Новость, ну, такая, да, мягко говоря, неоригинальная, к сожалению. Помимо этого, что мы с вами получили за последние несколько дней? Значит, вчера Владимир Путин с Александром Лукашенко встречались в Москве. Лукашенко приехал на их стандартный обед в Москву. Ну, это так и называлось. Он летел на обед с Владимиром Путиным. Ну, вот он приехал, значит, покушать, поговорить. Встретились они в любимом кафе в Кремле. Да, там, я слышал, хорошо, вкусно кормят. Вот они там встретились и поговорили. Было сделано несколько заявлений. Самые растиражированные и главные заявления связаны с переговорами. И, значит, там в очередной раз подняли вопрос стамбульских переговоров, что к ним надо так или иначе каким-то отдельным тезисом из этих переговоров возвращаться. Владимир Путин сказал, что переговоры, которые мы с вами несколько дней назад обсуждали в формате швейцарском, это просто абсурд и нонсенс, и не имеет ничего общего с реальностью эти переговоры. А вот вернуться там к какому-то стамбульскому формату, что бы это ни было, представляется возможным. Параллельно с этим, что интересно, Небензя в ООН сделал такое интересное заявление. Он сказал: готовьтесь к полнейшей бесповоротной капитуляции Украины. Вам пора всем приготовиться. К этому другого варианта не будет. И складывается ощущение, что продолжает наш, значит, политический истеблишмент играть в доброго и злого полицейского. Причем добрый полицейский — это всегда Владимир Путин. Он очень добрый на фоне Небензи или на фоне Дмитрия Анатольевича, он прям вообще лапочка, он предлагает только самые добрые инициативы. А эти жгут, выжигают, я бы даже сказал, глаголом. Добрый вечер, как часы называются, обижаете? Сегодня же день космонавтики, это ракета. Конечно же, это ракета. Сегодня в других часах, мне кажется, просто неправильно было бы появиться. Ну и параллельно с этим поступают к нам новости о том, как все плохо на Украине с боеприпасами, с мобилизацией, со всей вот этой историей. Bloomberg заявил о том, что у Соединенных Штатов Америки нету плана «Б», связанного с Украиной. То есть они рассчитывают только вот на Майка Джонсона, на Палату представителей, что будет одобрена хоть какая-то помощь. Другого варианта у Соединенных Штатов Америки нет. При этом другие разные, по-моему, Bloomberg тоже отличался, ну и разные другие средства массовой информации на, значит, перегонки заявляют о том, как все плохо у Украины с ПВО, с другими боеприпасами, что ПВО у них просто уже не осталось. По другой информации, что ПВО работает только, защищает только правительственный квартал в Киеве. Но мы с вами видели, когда это было? Вчера, да? В ночь, с позавчера на вчера. Как там прилетало по объектам, в том числе и в самом Киеве. И как там эти объекты были уничтожены. Кстати говоря, удары по ТЭС Владимир Путин на той же самой встрече с Лукашенко назвал демилитаризацией. Он говорит, вот это демилитаризация и идет. Они там, значит, продолжают говорить о том, что это все очень плохо, и будущая зима будет просто кошмарной. Почему будущее? Тоже ответил Владимир Путин, он сказал, что мы не наносили эти удары раньше из гуманитарных соображений. Серьезно, начали это делать только когда потеплело. Вот такие вот мы добрые. Там же еще турки придумали какой-то очередной план капкан всех помирить. Очередная газета через инсайдерские инсайды из спальни Эрдогана слили его тезисы. Да, ну, в общем, глобальная картина выглядит так. Оттуда, значит, с западной стороны к нам падают новости о потенциальных переговорах. План Эрдогана есть, швейцарский какой-то саммит есть, значит, тайный план Трампа есть. Целых три плана за одну неделю обсуждалось в средствах массовой информации на Западе. Целых три. С нашей же стороны что? Планомерный вывод из строя инфраструктуры на Украине в разных городах, большущий исход людей из Харькова и слова, значит, от Владимира Путина, что, ну, в принципе, да, каким-то переговорам вернуться можно, и от Небензи, который говорит, что готовьтесь к капитуляции. Там вот прямо ему не хватало только очков и голоса Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор». Ну, потому что вот он прям так, он киношно произносит эти фразы. Круто, надо сказать, произносит. Отсюда давайте попробуем с вами сделать выводы. Да попробуем найти какое-то среднее. Чему оно на самом деле все идет? Верите ли вы в какие-либо, в какой-либо вид переговоров или нет в ближайшее время? Зачем про это постоянно говорят? Зачем тему переговоров с той стороны, я подмечаю именно с той стороны, в первую очередь, вытянули снова наружу и на ней играют? Что они такого хотят? И действительно ли так все плохо на Украине с боеприпасами, что в ближайшее время это все может им аукнуться самой настоящей военной катастрофой? СМС-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция YouTube, ВКонтакте, телеграмм, везде надо зайти и подписаться, поставить лайки, где они есть. И в чат, например, на том же самом YouTube можно залететь, там можно друг с другом общаться. Только если переговоры будет вести Дмитрий Анатольевич, пишет Миша Николаев. Ну, такая у нас мягкая сила, пишет Панк 13. Это вы про кого? Про Небензио, в первую очередь? Это наша мягкая сила. Мне кажется, у нас за мягкую силу, на самом деле, отвечает Владимир Путин. Вот на данном этапе уж точно, абсолютно отвечает за мягкую силу у нас Владимир Путин. Мишка 77 пишет, когда Иран начнет. Это тоже интересная тема. Тоже она на сегодня заготовлена, мягко говоря. Капитану СВР Иванову, он же Майк Джонсон, порадовать героя России и земельный надел на Кубани. Но я бы тоже так к ним не относился, ко всем этим республиканцам. У них своя идет битва. Свои интересы они пытаются продвинуть, и на самом деле только от этого и зависит. То есть Украина здесь играет второстепенную роль, на самом деле. Это просто разменная монета, которую они пытаются пустить в ход для того, чтобы свои позиции на разных уровнях улучшить. В первую очередь речь идет о границе, но у нас еще и не стоит забывать никогда про выборы президента Соединенных Штатов Америки. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну да, палата представителей, к сожалению, она же не отказалась. Республиканцы в Палате представителей, это пока что все откладывается, но вот эти какие-то там подачки там, или кредиты Украине, они все еще висят как бы в подвешенном состоянии. Потом то, что в середине июня будет в Швейцарии, конечно, здесь, наверное, с глобальным югом должна работать российская дипломатия, чтобы, так сказать, и не только Китай, но и другие страны глобального юга, может, проигнорировали вот этот фальшивый саммит в Швейцарии, саммит мира фальшивый. Дальше. Ну, конечно, есть проблемы в ВСУ, наверное, с боеприпасами. Проблемы есть, но они все равно. И возможно, что уже там в июле, с июля, с августа и так дальше, Запад опять начнет Украине поставлять какое-то количество боеприпасов. И, так сказать, тоже живая сила, там сотни тысяч ВСУшников, они есть на линии фронта. Это реальная, так сказать, боеспособная тоже масса. То есть здесь только у России есть, ну, может быть, дополнительно, если бы удалось реализовать хотя бы два террориста в руководстве, так сказать, Укрхутора, это Малюк и Буданов, так сказать, СБУ и Главное управление разведки. Если бы хотя бы двух террористов уничтожить, высокопоставленных, и дальше двигаться в этом направлении. Иначе просто вот эту массу из сотен тысяч ВСУшников, понимаете, можно годами перемалывать. Ну и Запад пока продолжает вот эту свою тягомотину. Ни нашим, ни вашим, так сказать. Точнее, все равно это проукраинская политика, но она, опять же, они не готовы к компромиссу, к серьезному компромиссу с Россией. Возможно, Трамп уже с января следующего года будет готов. Эти пока не готовы.
К серьезному компромиссу с Россией они не готовы. Ну, пока, судя по всему, да, не готовы. Как альтернативный тоже сценарий развития событий предлагается, что, ну, сейчас там не будут даны никакие боеприпасы в ближайшее время. Это сценарий на 2-3 месяца вперед. Никаких сценариев не будет, будут отправлены только исключительно войска европейские, действительно, куда-то туда. То есть эскалация пойдет вот по этому маршруту. Это, мне кажется, намного более вероятным, чем выделение нужного количества снарядов и, главное, снарядов для ПВО украинскому государству. Я думаю, что вот это как раз в ближайшее время не произойдет, потому что еще вот от одобрения потенциального, которым пока не пахнет. То есть там эта история, она не сдвигается с мертвой точки. На секундочку, там приезжал только что министр иностранных дел Великобритании в Соединенные Штаты Америки. И одной из его целей было, значит, встретиться с республиканцами в Палате представителей, с Майком Джонсоном и там каким-то его коллегами, и попытаться их уговорить на эту историю. И с Дональдом Трампом он еще должен был встретиться. С Трампом он встретился. Это была какая-то закрытая встреча, и она, судя по всему, оказалась просто самым настоящим фиаско, потому что у него там терки, на самом деле, с Трампом давние. А Майк Джонсон просто сказал: у меня нет времени в графике, чтобы встречаться с вами. Все. И даже встречу не провел. Вот настолько. Настолько у них там продвинутые взаимоотношения друг с другом. То есть, на самом деле, вперед эта история со снарядами, она никуда не идет. Она топчется на одном месте. Никакого развития вообще. Все только в бок может быть куда-то там. Расширяются варианты, там кредиты, не кредиты, вот это вот все. Но пока выдача этих снарядов, ей не пахнет. Так эти снаряды еще надо туда каким-то образом будет поставить. А это тоже время. Поэтому на снаряды я бы особо вот на данный момент не ставил. Самая маленькая вероятность у меня вот как раз снарядом отведена. А вот войска европейские, вот это очень даже может быть. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здрасте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, добрый.
Ну, я вообще за переговоры, конечно. Я считаю, что, ну, в крайнем случае оставить Украину, Западную Украину, а все остальное... В том числе и Киев, естественно, я считаю, Киев это российский, русский город. То есть это оттуда же князья наши пошли, а до этого из Новгорода же, тоже новгородские князья захватили Киев, да, как бы и там свою власть организовали, правильно? То есть если только Западная Украина останется в крайнем случае, причем под нашим влиянием, демилитаризованная. Вот на это можно пойти в переговорах.
Угу. Интересные у вас такие переговоры, да? То есть исключительно только с позиции силы. Мы вот просто вам оставляем там пару городов на Западной Украине, а все остальное забираем. Ну хорошо, ладно. Я сначала начали так. Я за переговоры, конечно. Я думаю, а, понятно, ладно. А потом, ничего им не оставлять. Львов только, и все, пускай валят наши города. Так, в принципе, достаточно по-слонярски. Поддерживаем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте.
Смотрите, вот такой сразу вопрос. А зачем нам им оставлять Западную Украину? Угу. Зачем нам это надо?
Угу.
Не как знаю. Как вы считаете?
Не
я
знаю.
Думаю, это
не я говорил.
Нам это ни к чему.
Нам ни надо к чему. Им просто ничего не оставлять.
Ну да, да, зачем нам что-то им оставлять? Они же, смотрите, они продвигаются до сих пор вперед, НАТО продвигается, да? Так да. Мы тоже должны максимум продвинуться в противоположном направлении. Вот, это первое. А второе, значит, товарищ говорил, типа, ну, оставить там под нашим, как сказать, неусыпным взглядом, или как, не в управлением, а, ну, как бы, под присмотром. Знаете, что получается под нашим присмотром? Если просто оставлять. Вот, пожалуйста, хороший пример это Армения. Вот, пожалуйста, она под нашим присмотром. И что творит Пашинян? Все это идет на смарку. И как бы там НАТО не оказалось, а как бы Армения в НАТО не оказалась в результате, в итоге. Понимаете? То есть вот это вот половинчатые какие-то решения, это все не в нашу пользу. Вот.
Я думаю, что как на самом деле единственный сценарий, при котором Армения может оказаться в НАТО, это Армения окажется в составе Турции. Вот это вот самый реальный сценарий. На самом деле, без шуток, достаточно реальный по современным меркам. А, вот, а так, чтобы Армения оказалась в НАТО, это я не думаю. Так, слушатель делит шкуру неубитой свиньи, пишет мне. Ну, есть такое, да, согласен. У Штатов есть один выход, сдать назад Америка не может. Единственная победа Трампа – обвинить старика Бидона и его администрацию во всех грехах. Завести на них дела, начать расследование их деятельности, которая уничтожила величество Америки, а потом констатировать, что дед болен и не может сидеть. Угу. И разведали они это, но назад все равно сдать не могут. Это же американцы, тоже надо понимать. Не, Львов надо тоже забирать. Там все-таки похоронен первопечатник Иван Федоров, да и город красивый. Карпат тоже хороший. Надо брать и сделать курорт, предлагает Виталий Филин. Тоже слонярскую базу выдал по факту. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел как раз спросить такой вопрос. Все говорим про переговоры. А как с ними договариваться, если им верить нельзя?
Угу.
Вот. Если мы пойдем, какие нам могут быть дать гарантии, допустим, какие-то дали, какие гарантии того, что они завтра не скажут, ой, это было вчера при другом ночи, а мы сейчас все по-другому, до свидания.
Никаких.
Вот. Мы не можем с ними вести никаких переговоров, они нас обманывали, обманывают и будут обманывать. Угу. Но только полная победа идти до конца. Других вариантов, к сожалению или к счастью, нет.
Угу. Понял, хорошо, ладно. Я вот не понял, они обороняются? Тогда ПВО. Или, как заявляют, наступают? Тогда РЗСО, снаряды, самолеты, танки. Чего они хотят-то? Пишет Панк 13. Они хотят усего и поболее. Вот что они хотят. Им надо усе и очень-очень много усего. И ничего не получают. Ну, так вот. Ну, хотят все, конечно. Григорий Санкт-Петербург говорит, я Париж взял. А что это Париж? Не знаю. Мне вот, знаете, я тут видел, как в Неаполе... устроили митинг против проведения там в каком-то концертном зале натовских мероприятий. Митинг против НАТО. Там все как надо, с полицейскими, значит, дубинами все друг друга лупят, толпа против ментов, значит, итальянских. Прекрасная картина. Мне вот Неаполь как-то поближе. Вот Неаполь хорошее место. Не может же быть плохим город, в котором а. Родилась пицца, б. играл Марадонна, ну и Ц не любит НАТО. Ну как, по-моему, это вообще идеальный набор, нет? Так, они опять объегорят и вокруг пальца проведут, пишет Дропяк Сергеевич, это, судя по всему, про переговоры. Хотят всего, а получают фабы, пишет Миш Николаев. И тут тоже тяжело поспорить, конечно. Как всем легко говорить, что надо так и... Ни одной запятой. Ну, как так можно писать? Ну, ни одной запятой, Давид. Ну, вы чего вообще? Сейчас новости, потом продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
В Москве 18:30. Студия Павел Перовский. Здравствуйте. Василий Небензя заявил об уверенности в причастности Киева к теракту в Крокусе. Постпред России при ООН отметил, что следы ведут на Украину. Вопрос вовлеченности Запада в подготовку нападения на концертный зал в Подмосковье еще открыт, отметил дипломат на заседании Совбеза Всемирной организации. Небензя также сообщил, что Москва ждет объяснения от США по поводу средств, шедших через компанию «Бурисма» для проведения терактов на территории нашей страны. 22 марта в Крокус-Сити-Холле в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 145 человек, арестованы 11 злоумышленников, в том числе и четверо непосредственных исполнителей. В Следственном комитете заявили, что доказали связь устроивших нападение с украинскими националистами. Запорожская АЭС начала перевод энергоблока номер 4 в режим холодный останов. Причина завершения отопительного сезона в Энергодаре. Работы начались сегодня утром, они были организованы в соответствии с нормами и регламентами. Как уточняется, в режиме горячего останова работал только один энергоблок из 6 для обеспечения собственных нужд объекта и отопления Энергодара. Остальные в холодном режиме. Запорожская АЭС — это самая крупная атомная станция в Европе, который имеет 6 блоков. Население Японии за год сократилось на рекордные 837 тысяч человек. Численность составила 121 миллион. Показатель уменьшается 13-й год подряд, сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Число жителей Японии в возрасте от 75 лет выросло на 713 тысяч до 20 миллионов. При этом граждан до 14 лет сократилось на 329 тысяч, примерно до 14 миллионов. Доля пожилых также оказалась рекордной, составив 16%. А доля детей до 15 лет достигла 11,5% и обновила исторический минимум. Из 47 префектур Японии прирост населения показала лишь одна – Токио. Синоптики предупредили жителей юга России о высокой пожарной опасности. Предупреждение будет действовать с 13 по 15 апреля. Оно также распространяется на некоторые районы Центрального Черноземья и Приморского края, сообщил Интерфаксу научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. Там будет температура выше плюс 20 и мало осадков, отметил он. Метеоролог уточнил, что высокая пожарная опасность, в частности, будет в Курской, Белгородской, Воронежской областях, на севере Дагестана, а также на юге Приморья. Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил об опережающей календарь погоде в Москве. В завершении выпуска курсы валют. Доллар 93 рубля 44 копейки, евро 99 рублей 73 копейки. И о погоде в Москве завтра без осадков и до плюс 15. В данный момент в столице 14 выше 0. Павел Перовский, говорит Москва.
Говорит Москва. Реклама. Хорошая новость, а лучше две. Есть недвижимость в Новой Москве. Компания «Инград» объявляет старт продаж квартир в новых корпусах ЖК «Филатов Луг». 3 детских сада и школа. 2 станции метро в пешей доступности. Московская прописка. Подробности на inград.ru. ООО «Специализированный застройщик «Филатов Луг». Проектная декларация на наш.дом.рф. Звоните с мобильного. Звездочка 2205. inград.ru. Деспорт там, где спорт. Встречай велосезон вместе с нами. В Деспорт велосипеды от 6000 рублей и пожизненная гарантия на базовые компоненты. Деспорт – эксклюзивный представитель марок Декатлон. Деспорт – тот самый спортивный магазин. Подробности у продавцов.
Подыскиваете надежный семейный кроссовер? Испытайте новый Cherry Tiggo 7 Pro Max. Интеллектуальный полный привод, умные ассистенты вождения, удаленный прогрев и запуск и 7 лет технической поддержки. Только в апреле. Cherry Tiggo 7 Pro Max от 2 миллионов 275 тысяч рублей. Cherry Tiggo 7 Pro Max. Настоящий семейный кроссовер со спортивным характером. Надежно.
Подробности на cherry.ru и у официальных дилеров. Предложение действительно до 30 апреля 2024 года. Не оферта.
Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. По воскресеньям после 11 часов. «Синемания». Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 12 апреля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», заходим, ставим лайки по трансляции, пишем сообщение в чат, во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, с галочкой «Сообщество» подписываемся, там тоже трансляция есть, и телеграм-канал «Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово», тоже обязательно подпишитесь, тоже есть трансляция. В Люберцах ливень вообще не обижали. Чем занят Госметео? Мне кажется, все одним и тем же всегда занят. Плохо угадывают погоду. Да, тут, походу, тоже что-то на ливень. Но вообще, знаете, шансов не было, потому что вчера сразу и я, и Осипов вместе помыли машину. И, о, две машины, соответственно, он свою, я свою. А это как бы умножает шансы на ливень просто на 10. А параллельно с нами мыл такой человек машину, что, честно говоря, я даже рад, что пошел дождь. Потому что это вот был из этих, который уже после того, как машину вымыли, он мойщика 30 раз подозвал, чтобы он ему несколько раз порог протер тряпочкой, каждую капельку, чтобы убрал. Поэтому вот это тебе, сволота, получи. Он еще и 7 тысяч за мойку отдал, насколько я знаю. Вот что, как теперь тебе, твои 7 тысяч, сволочь? Получай, получай ливень. Джекпот пишет, я тоже две машины помыл вчера. Ну вот, ну поэтому, знаете, шансов не было никаких нам спастись. Я думал, друг другу помыли машины. Только если он и мне, и себе помыл. Вот такую схему я могу себе... Ты можешь себе представить, что ты мне помоешь машину? Ну да, по-честному. Ты же можешь себе это представить? Ну, без вопросов. А чтобы я тебе помыл машину, ты можешь себе представить? Ну, честно, чтобы было. Вы, кстати, услышите ответ на этот вопрос завтра, потому что завтра в программе «Бабафом» будет именно Георгий Осипов, а не Евгения Фомина. Бабосики это будет, да, а не «Бабафом». Так что имейте в виду. Евгения Тимуровна заболела. По крайней мере, такая у меня информация. Любей впадлу. А в Сколково дождь закончился, пишет Алексей. 7 тысяч за мойку, за эти бабки можно купить керхер и получать удовольствие самому, пишет Ишадо. Как сказал Осипов, можно было купить керхер и нанять этого мойщика себе, просто чтобы он только и делал, чтобы мыл твою машину. Ну, серьезно, вышел бы дешевле. А, так, в Крылатском дождь, у нас отзывы по дождю пошли, я понял. И главное, даже не по иноагентному, а по-настоящему. Зачем нам Париж? Там много крыс в прямом и переносном смысле, пишет Иван. Согласен, да. Тут кто-то еще писал, а мне Амстердам нравится. Амстердаму только фабы. Только фабы.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий. Петр, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, я о чем хотел бы сказать? Я бы сказал бы рассказать о феноменальной операции российских ВКС, да. Об этом, в общем-то, так особо сильно пресса не говорит, российская и иностранная. За две недели наши ракетные войска уничтожили, ну, произвели удар по двум газовым хранилищам Украины. Угу. И причем настолько ювелирно это сделано, они ударили не по самим хранилищам, не по запорной арматуре, а по газораспределительным станциям, да, которые там уничтожены. Просто если бы ударили по хранилищам, да, там, где хранится там 3 миллиарда кубов газа, я, честно говоря, не представляю, как бы, если это выгорело, ну, как бы, потеряны были бы хранилища, потому что пошла бы вода бы в эти хранилища. Если бы взорвалось, то газ там 3 миллиарда кубов под давлением 30 атмосфер, ну, было бы, я думаю, что там у Польши, у всей Польши бы вылетели бы окна. И это показывает о том, что как бы вы можете договариваться там о хранении газа, чего угодно, но без России вы об этом не договоритесь, это первое. И второе, сразу цены на газ в Европе подскочили, и наши таким образом заперли то ли 3, то ли 5 миллиардов кубов европейских трейдеров, которые хранили там газ в этих хранилищах. Все, спасибо.
Спасибо. Да, действительно, была такая у нас операция. Как раз по, когда вот по ТЭС в Киеве били, тогда же били и по этим хранилищам. А на самом деле, вот наблюдая за всем тем, что происходит сейчас... О, слушайте, у нас, да, у нас пошел ливень жесткий причем. Посмотри, что у нас с окном происходит. Да, там жестко. А, наблюдая за всем тем, что... происходит на фронте и в общественном пространстве с Украиной. Честно говоря, я вот на это все смотрю, я понимаю, что, ну, по моим ощущениям, на самом деле шансов особо у Украины больше нет. То есть вот та самая война на, значит, кто дольше простоит, вот она нами, мне кажется, выиграна. Мы можем сейчас об этом говорить. Мы оказались крепче. И то, что сейчас там с ними происходит, и просто как из этого выползти, мне кажется, из этого выползти самостоятельно точно невозможно. Единственный, кто из этого может выползти, это Россия. Только Россия может все это спокойно восстановить, поставить на ноги, еще и сделать так, чтобы там жили припеваючи, и вообще все было прекрасно. Вот складывается у меня именно такое ощущение. Я здесь вообще согласен с Небензией, который в стиле Арнольда Шварценеггера, завершая свое выступление, говорит о том, что вам пора бы всем приготовиться к капитуляции Украины, потому что другого варианта не будет. Честно говоря, вот у меня тоже именно такие ощущения. Я понимаю, да, могут еще хоть там что-то поставить. Они сейчас проводят эту свою мобилизацию, пытаются, по крайней мере. Кого-нибудь еще затащат обязательно в войска. Ну и, к сожалению, эти люди будут убиты. А снаряды будут сбиты. А все хранилища, все ТЭЦ будут разрушены. И города будут взяты. Именно такое ощущение вот у меня сейчас. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что разговоры про какие-то переговорные процессы на данном этапе, они исключительно в рамках вот этой вот игры в доброго и злого полицейского осуществляются. Потому что реализовать хотя бы те позиции, которые были в Стамбуле в 22-м году, сейчас, ну, мне не видится возможным. Для Украины и Запада. Они, может быть, даже, если бы вот завтра пришел бы кто-нибудь к ним и сказал, подписывайте, я уверен, они бы на перегонки побежали бы подписывать все. Моментально. Но им это уже никто предлагать не будет. Потому что вот этот поезд ушел. У меня вот такое ощущение. Вот каждый раз, когда я читаю все эти новости, вот чувствую именно так. Делюсь с вами ощущениями. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Георгий. Слушайте.
Здравствуйте, Александр.
Хорошего вечера, да.
Ну, так.
Я вчера вечером всю передачу Романа был в чате.
Ага. Болезного вот, не чат. Да.
Да, и вот я дошел до такой степени, что я захотел, как и половина всех сидящих там, кроли.
Угу.
Я сказал прям вот, хочу кроли. А потом понял, что оказывается...
Половина всех сидящих хочет кровь. Шок заявление в эфире радиостанции, говорит Москва, да.
Ну. Не кровь, а крови, понимаете, чтобы...
Вы сказали кровь. Ну ладно.
Скорее через кровь началась победа.
Ну вы видите, как понимаете? Кровожадный, Александр. Но я чувствовал у вас это вот кровожадность.
Знаете, почему я...
Потому что такой сказал. Человек вы. Вот вы такой.
Нет,
просто.
Потому
вы
что злобный, мне промы...
жестокий и кровожадный Александр Пять Колес. Вот
меня
такой.
За эти 10 лет к этому привели.
Угу.
Я жутко мирный вегетарианец. Во мне лев, так сказать, погиб, а живет обезьяна, которая питается овощами и там...
Все в точку этим, пока, без, да.
Да. А нейролингвистическое программирование сделало самое интересное. Вырастило во мне кровожадного льва опять.
Угу. И так вот, скажите я спасибо. Вчера, вас я из обезьяны, Роману... из обезьяны... Так. Вас во льва сделали за один эфир.
Не за один эфир, а за 10 лет промывания мозгов.
А, за 10 лет? Я называю это... Все равно тоже неплохая эволюция.
Слушайте, да, и вот я вчера Роману написал, что, Роман, ваши методы довели меня до этого состояния. Я вам об этом написал. И он в эфире мне сказал, что я должен ответить. Я вчера ответил косвенно, не как лев, а как обезьяна ответил. Я
сейчас хочу по старой памяти.
Ему ответить. Да, я
как
хочу
обезьяна.
Сейчас... Слушайте, мне вы... возможность...
Да-да-да, вы да. даже всю работу за меня сделали сегодня, Александр. Ну, да, давайте. Отвечайте как обезьяна.
Я хочу... Да, вот. Нет, сейчас объясню как лев. Роман, Господи. Роман Георгиевич.
Георгий
я вам сейчас хочу... Но я сейчас как бы разговариваю с вашим главным редактором.
Его здесь нет, представьте. Александр, если что,
я знаю, может быть, он услышит. Ну, скорее всего, он услышит. В общем, да-да-да. В общем, Роман, ваши методы ведения передачи меня довели до состояния аффекта. Угу. Я прошу вас больше так не делать, потому что народ не может терпеть вот это состояние аффекта. Каждая ваша передача доводит до состояния аффекта.
Александр, один вопрос. Вы в состоянии аффекта лев или таки обезьяна?
Я сейчас вам как лев сказал, уважаемый.
Но
я сказал, как оно есть.
Но лев или обезьяна, Александр?
Лев, Георгий, лев.
Слушайте. Александр Обезьяна, пять колес. Переименовываем человека. Мне кажется, он напрашивается на новые эти, на новые приколдесы. Ну, это надо. Слушай, я ничего не делаю, честно. Я даже не плачу, что за лев этот тигр, ты говоришь, да тут у меня полчата-то этим забито, что за лев этот тигр, да. Это не Лапенко прикалывается, пишет не москвич. Ну, это, если бы его не существовало, его бы надо было придумать, конечно. Ну, крутой мужик, ничего не могу сказать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну вот, понять ситуацию. Небензия, он официальный представитель России в ООН.
Да.
И он по своему положению не может просто говорить слова, которые в случае их неподтверждения реальными действиями будут иметь отрицательные последствия для международного авторитета нашей страны. Поэтому вполне вероятно и возможно это санкционированное заявление нашего представителя, которое может быть предвестником более решительных действий относительно Украины в случае их дальнейшего сопротивления. Ну, капитуляция – это фактически прекращение сопротивления одной из противоборствующих сторон в общем плане. И Путин употребляет слово «переговоры», он не называет слово «капитуляцию» намеренно. Ну, более мягкое выражение, тем более ни нам, ни мы никому войны не объявляли. Идет специальная военная операция. А вообще капитуляция бывает четырех видов. По международному праву там она почетная, простая, обычная и безоговорочная. Здесь может речь идти о каком-то промежуточном варианте. Ну, возможно такое. Поэтому Путин и говорит, употребляет слово «переговоры», что мы не против переговоры. И всеми словами, в том числе подтверждению, он дается прямой намек, что если вы и дальше будете сопротивляться, последствия будут все, скажем, днем ухудшаться, чего мы и видим. То есть, и правильно он говорит, что вам всем, всему миру, вот тем, кто тявкает на Россию, пора подготовиться, зря старайтесь, будет капитуляция. Больше вы ничего от нас не добьетесь. Очень прямое и хорошее заявление. А нарушение условий капитуляции составляет международное правонарушение, если, насколько я помню, правительство той страны, которая проиграла, сделает это по своему указанию, а если не по указанию, то есть будет сопротивление, то это уже международное военное преступление. То есть здесь речь не может идти, вот они нас обманут и так далее. Просто невыполнение условий капитуляции, как она будет там называться, обычная, необычная, это сразу, значит, последует не просто санкции, а вплоть до военного удара по проигравшей стране.
Угу. Понял, спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, видите, Сергей Алексеевич тоже чувствует. Вот это, что происходит, что-то интересное. А так не бензи, да, мне действительно пора. Сколько колес у Сергея Алексеевича? Сергей Алексеевич, я думаю, знаете, вот этот гелик, у которого 6 колес все ведущие. Вот Сергей Алексеевич, вот этот вот автомобиль. Только УАЗик наш что-то надо. Мне кажется, Сергей Алексеевич такой крутой заряженный УАЗик. Пусть пятиколесный за весь народ не вещает и меня к своему народу не приписывает, пишет Дропек Сергеевич. Александр переплюнул батюшку Дарвина со своей теорией. Он говорил, что мы из обезьян эволюционировали. У Александра человек — это транзитная точка. Он лев. Да, это хорошо. Алексеевич на гусеницах. Согласен. Вот это вот мне вариант больше нравится. Вот это вы глубоко сейчас, Андрей Николаевич. Вот это, да, хороший вариант. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте.
Ну, улыбнуло, конечно, вот по поводу льва и обезьяны. Uh-huh. Вот, даже забыл, о чем хотел говорить. Вот, но единственное, что-то я очень сильно сомневаюсь, во-первых, что он это 10 лет слушал, 2014-го, потому что, по моим наблюдениям, как раз такие люди, вообще им плевать было на Донбасс, плевать на, так сказать, положение русских на Украине, там, в некоторых других странах. Вот, они своей жизнью жили, своими делами занимались. И только когда это сейчас их коснулось непосредственно, вот они как бы очнулись, так сказать, вернее, заметили это. Что-то у меня такая модель, не знаю, конечно. Вот, что касается доброго вот и злого, так сказать, там, полицейского, mm-hmm. на самом деле, я думаю, что как раз Путин, он очень злой полицейский, потому что его все это достало, это как бы мешает его стране развиваться. Гибнут его люди, и эти его слова такие миролюбивые, это так как бы все вот политика, дипломатия. А на самом деле это то, что говорит Небензи, это, конечно, с не то что с разрешения, а с указания, так сказать, непосредственно Путина, ну или Лаврова, не думаю, что там Путин сам не Бензи звонит, там есть посредник великолепный Лавров. Вот, и, конечно, ну, я считаю, сейчас никаких переговоров, ну, они просто, ну, невозможны. Вот, еще не созрела, так сказать, общественность мировая, так называемая, хотя это подразумевается там всего несколько десятков стран под нею, вот, да и то там только часть населения и часть элит, вот, а, и на самом деле и на Украине еще, так сказать, ну, большая часть населения, там читаю, особенно те, которым, ну, как сказать, не нужно воевать, да, у которых нет риска погибнуть на фронте, там всякие женщины, старики там и так далее, они настроены еще, ну как, агрессивно, они не понимают, ну, не осознали еще, куда все идет. И поэтому вот я уже как-то говорил в эфире, что с моей точки зрения тут где-то еще нужны месяцы, там полгода, может, к середине года это начнет уже реально доходить и до европейских политиков. То есть они привыкнут к этой мысли, не то, что даже до них это дойдет. Вот, и опять же, вот, конечно, все идет, я считаю, к нашей победе и к их именно капитуляции. Вот, но это будет капитуляция такая, вряд ли безоговорочная, потому что захватить всю Украину, это слишком много наших должно погибнуть, вот, и всех убить, так сказать, это тоже как-то очень кровожадно, чересчур. Я не кровожадный человек, не хочу, чтобы все украинцы погибли, не дай бог. Вот, только как бы вот наиболее вот упоротые, агрессивные и националистически настроенные, да, да и то их всех там не убьешь. Вот, как там, так сказать, как их искать там вообще, вот, чтобы всех уничтожить. Они же разбегутся и за границу убегут, в конце концов, там существенная часть. Вот. Поэтому будут переговоры, я так думаю, будет, не знаю, как будет названа эта капитуляция или не будет названа, какой-то договор, но в этом договоре должно быть то, что, значит, мы с самого начала декларировали, это денацификация и демилитаризация. Вот, это однозначно. Вот, плюс, я думаю, что будут требования к какому-то изменению законодательства ну, на Украине, ну, в плане вот прославления всяких там бандеровцев и еще каких-то вещей. И я вот по-прежнему придерживаюсь своей точки зрения, что это случится, ну, где-то вот после февраля-марта следующего года, когда, ну, когда Трамп уже зайдет в офис, получит полномочия. К тому времени уже и мы там все, что нужно, разрушим. Вот, и упорных количество резко уменьшится, и к этой мысли привыкнут западные элиты уже все.
Посмотрим, посмотрим, спасибо. Но вот интересная была фраза про то, что привыкнут западные элиты. Вот это да, тоже, ну, плавно, плавно, но доходит. Тоже есть ощущение, но должны привыкнуть. Согласен, слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, сегодня говорить о какой-то капитуляции, мне кажется, ну, совсем преждевременно. Какой президент Украины сможет пойти на капитуляцию? Да ему одного дня не прожить. В условиях, когда большинство украинцев сегодня, ну, и
гитлеровцев... А нам не наплевать? А нам не наплевать на него?
А что значит нам наплевать? Ну, они же нас ненавидят сегодня.
Одного дня не прожить, два дня ему не прожить. Нам-то какое до этого дело?
А нам такое дело, что ни один из президентов не пойдет ни на какую капитуляцию в обозримом
будущем. Ну, значит, надо будет уничтожать.
Ну, а что значит уничтожать?
Ну, так, поймите, ну, то есть, вот если ты не сдаешься, нет, значит, будешь получать пощам до тех пор, пока не помрешь.
Георгий, вы недалеко смотрите. Каждый убитый житель Украины имеет отца, мать, брата, сестру, сына, дочь... Понимаете?
Да.
И эти люди нас будут ненавидеть всю свою жизнь. И мы будем с вами жить все время в этих условиях. Это тоже надо помнить. Поэтому ни о какой капитуляции речи не может быть. Должно быть примирение на каких-то условиях,
на каких?
Терпимых для них.
Это на каких?
А вот на каких это сложный вопрос.
Но...
Не так просто его, так сказать, разрубить вот так вот раз и все... Капитуляция, никаких гвоздей. Да не будет этого, понимаете? И демилитаризовать, и денацифицировать всю Украину — это огромная сложность и задача.
Да как кто говорит просто... о легкости задачи? Я вот не слышал нигде про легкость задачи. Кто-то об этом говорит? Нет. По поводу президента, который где-то там проживет два дня, не проживет два дня. Вообще этими категориями мыслить не надо. Надо плевать на президента, кем бы он ни был, как бы его ни звали. Зеленский, так если он не проживет два дня, так это... А минусы где? Хочется сразу спросить, это раз. Будет другой, ну, значит, пускай будет другой. А по поводу того, кто там где нас когда ненавидит или любит, об этом тоже надо думать? У Российской Федерации есть свои интересы, Российская Федерация их отстаивает до тех пор, пока не отстоит окончательно. Вот и все, что должно волновать Российскую Федерацию. А не где там, ой, там отец, сын, сват, брат. Раньше надо было думать насчет отца, сына, свата, брата. Раньше надо было думать. Отец, сын, сват, а зачастую сын там, а отец здесь. Что, такого мало? Нет. Как вам насчет главнокомандующего их там, Сырского? Это ровно его ситуация. И что теперь? Ну да, гражданская война, это больно. А это именно она. Это больно и неприятно. Ну, что поделать, она уже идет. Ну, не значит, в ней надо что? Одержать победу. Вот и все. Нас полмира ненавидит. А чеченцы лучшие братья, если что. А я не понял, почему здесь чеченцы, но то, что нас полмира ненавидит, да вот, ну, наплевать или стереть. Ну, а американцев каких-нибудь весь мир ненавидит. Ничего, сильных это волнует? Да нет, не особо. Итак, есть информация по забастовкам фермеров в странах Европы? Чем закончились, какие результаты достигнуты? Или все зазря у них было? Всегда все зазря. Вы еще не поняли? У европейцев любые забастовки всегда зазря. Ничего, там будут еще доить европейцев налево и направо. Сейчас у них отрежут кусочки пенсии обязательно, поднимут налоги. Это еще только впереди, у них только начинаются эти процессы. Еще много дерьма придется вывалить перед президентскими дворцами и парламентами и их фермерам. Но это особо не поможет. Я боюсь, что единственное, что поможет, честно говоря, это смерти в Европе. Это тоже грустный сценарий. Но еще раз, вернусь к началу эфира. Этот сценарий, мне кажется, более вероятным, чем выделение в ближайшее время нужного количества снарядов для всего, чего только можно, Украине. Сценарий с европейскими военными, которые туда поедут, мне кажется, более вероятным. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 12 апреля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Подписывайтесь на него, называется «Говорит Москва», заходите туда, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», там есть чат, туда тоже можете писать ваши сообщения. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, везде надо обязательно подписаться. Что у нас еще? Значит, интересная новость, вот мы сидим здесь гадаем, как вообще пройдут в этом смысле наши выходные, бомбанет или не бомбанет на Ближнем Востоке. Потому что все больше и больше сыпется сообщение о том, что в ближайшие 48 часов, 2 недели, сутки, осталось 30 секунд до того, как Иран нападет на Израиль. Собственно, в ответ на то, что они взорвали консульство, да, в Сирии. Вот буквально там народ считает дни, часы, Соединенные Штаты Америки говорят о 12 часах, разные страны уже, в том числе, кстати, по-моему, и мы, призвали не ездить граждан что в Иран, что в Израиль, что в соседние государства, потому что это в ближайшее время может стать местом большой заварушки. Как вы думаете, начнется ли большая война на Ближнем Востоке в ближайшие несколько, давайте так скажу, дней? Потому что мы говорим вот о конкретной ситуации, о конкретной ответке Ирана, Это вопрос ближайших дней, я думаю. Дальше что там будет, и произойдут ли еще какие-то провокации, это мы с вами не знаем. А вот исключительно эту ситуацию можем с вами обсудить. Начнется ли или нет? И по какой причине, как вам кажется, одно или другое произойдет? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Костя из МИТИ.
Здравствуйте.
Вот я вспомнил первый день, когда только начиналось с Палестиной, я вам звонил как раз.
Угу.
И говорил, запасаемся попкорном, будет интересно.
Угу.
В итоге, блин, я ошибся, походу, ничего интересного. Ну так, относительно. То есть я-то думал, что масштабы будут, конечно, конкретные. Сейчас даже не буду говорить, что запасаемся. Почему-то мне кажется, что Иран будет оттягивать до последнего. Они, конечно, нанесут, может быть, даже какие-то точечные удары куда-то. Но чтобы вот прям массовую заварушку, что-то, мне кажется, Иран прям будет сжаться до последнего. Его вынуждают. Вот прям это выглядит, как будто Иран вынуждает. Но, видимо, у них своя мотивация есть, чтобы в это не ввязываться. Потому что если они ввяжутся, ну, Израиля не будет, я так считаю.
Израиль не будет. А как вам кажется, зачем они вынуждают Иран?
Иран они вынуждают, ну, если так подумать, смотрите, если американцы, допустим, еще чувствуют, что у них есть силы поддержать Израиль в этой войне, именно на том регионе, то есть вариант просто укрупнить Израиль, полностью занять всю Палестину и сделать Израиль именно главной точкой в регионе, которая абсолютно под контролем США, но которая давит все государства окружающие. Но сейчас именно что? Вот Иран, видимо, не может договориться с остальными странами из Олива и, ну, вообще с Ближним Востоком Иран не может как бы общую коалицию сделать, поэтому один на один с американцами вписываться, ну, видимо, боятся.
Понял. Ладно, хорошо. Такое вот мнение Константина. Не начнется, но очень хотелось бы, чтобы Иран ответил, пишет Штуша Кутуша. Обязательно начнется, пишет Чу. Евгений интересуется, куда же теперь Галкину и Ко подеваться. Он агентом у нас, кстати говоря, признан. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил, Москва.
Здравствуйте.
По опыту, в истории всех этих войн израильских, арабских, думаю, что ничего сейчас не будет, потому что они начинались тогда, когда, ну, как бы для этого складывалась какая-то объективная обстановка, не потому что там кто-то что-то взорвал, вот, или там кто-то там кого-то убил, а вот там силы набрали, накопили, ударили, или, соответственно, не ударили. Но это со стороны арабского мира. Я вспоминаю, там, 67-й год, там, ну, точнее, по истории прочитал, там, 73-й год, там, другие войны. Вот, Израиль, да, они как-то вот действуют более, так сказать, не знаю, импульсно, что ли, или там, точечно, то есть они там что-то им сделали, они в ответ там тоже куда-то там бомбу сбросили, там, кого-то подорвали, расстреляли, убили, вот. Но, опять же, это вот не военные, наверное. Хотя со стороны Израиля как раз и военные действия, да, начинаются в ответ на что-то. Со стороны арабского мира, наверное, ждать ничего не стоит. По крайней мере, такого крупномасштабного. Именно в ответ на консульство. Когда у них будет сил, если они почувствуют, что они могут, я думаю, что они, ну, пойдут сами.
Ну, значит, ну, во-первых, я бы Иран, конечно, арабским миром не называл. Это никакой не арабский мир, это Иран, это самостоятельный мир, но вот если так попытаться нащупать, да, какой вариант кому может быть выгоден и по каким причинам, почему это сейчас должно начаться или почему это не должно начаться, ну давайте посмотрим с точки зрения Ирана. Надо ли это сейчас Ирану? Иран попал в такую ситуацию, что ему надо ответить каким-то образом за выпад в их сторону, выпад болезненный. Им нужно каким-то образом на это отвечать, чтобы не потерять лицо. В определенном смысле. Если Иран сейчас нападет, может у Ирана быть более выгодный момент для того, чтобы это осуществить? Мне кажется, что нет. По всем параметрам это очень выгодный момент для Ирана, потому что Соединенные Штаты Америки в достаточно слабой позиции. Пересменка. Это раз. Два. Там проблемы в разных точках на карте. Три. Самое слабое руководство Соединенных Штатов за, да, может быть, вообще за всегда. Ну, за последнее время так точно. С точки зрения Ирана смысл есть какой-никакой. С точки зрения Израиля, в чем смысл сейчас Израилю это сделать? У Израиля, я вижу, честно говоря, только один смысл. Это то, что Бениамин Нетаньяху надо удержаться у власти всеми возможными способами. Вот я больше особо вот так вот навскидку плюсов конкретно сейчас от этой выгоды, от тайминга, от времени не вижу для Израиля. А для Штатов, как вот эта ситуация? Для Штатов со всех сторон невыгодная ситуация. Еще раз, по тем же самым причинам, почему для Ирана это выгодно. Но еще сюда и добавляется история с Украиной. Но ее можно рассматривать как раз как плюс-минус и выгоду для Соединенных Штатов Америки. Потому что под шумок можно в очередной раз окончательно закрыть украинский вопрос, перенаправить свое внимание на Ближний Восток, сказать, все, вот мы там завязли, завязнуть там в определенном смысле, повоевать с Ираном, может быть, даже и победить Иран попытаться, рискнуть там в это во все сыграть, но отвязать, наконец-то, от себя всю вот эту украинскую историю, чтобы она никаким образом не висела над президентом Байденом перед его выборами. Плюс это можно вывернуть как в выгоду в предвыборной гонке для Байдена. Ну, в принципе, можно. Вот он, я не просто президент, я президент военного времени, нашего ближайшего союзника, нашего драгоценного союзника, Израиль. Вот тут война, значит, с этим злобнющим Ираном, надо нам впрячься, а кто может повести нас вперед, как не я, значит, великий Байден, я сейчас здесь всех размочу вообще и показать, вот дать рок-н-ролла, как он умел когда-то в молодости с его этими очками-авиаторами. Ну вот, это можно для предвыборной кампании вывернуть в плюс? Можно, конечно, да, можно. Как нам в этой ситуации? Ну, Иран наш союзник. Да? Да. Это глупо было бы отрицать. Выгодна ли нам заварушка на Ближнем Востоке? Выгодно с точки зрения того, что могут сместиться окончательно фокусы с украинского вопроса. Это да, выгодно. Но, с другой стороны, у нас тоже там есть интересы. В регионе это наш союзник, который надо, не надо, но нам тоже помогает, чем может периодически. И может так случится, что нам надо будет каким-то образом помогать тому же самому Ирану. Ну, в общем, это вообще Ближний Восток дело тонкое. В нем тоже можно так или иначе завязнуть. Ну, короче, плюсы и минусы есть для всех. Верю ли я в то, что это начнется с минуты на минуту? Я думаю, что нет. Верю ли я в удар, попытку удара Ирана какую-то? Вообще, в принципе, верю. Но я думаю, что это будет сделано опять через какие-нибудь прокси, не прокси, как-то они там найдут способ, как двинуть, но так, чтобы это нельзя было напрямую связать с Ираном. Полетают беспилотники до ракеты, где-нибудь упадут, кого-нибудь взорвут, но не всех. Мы увидим в очередной раз, как работает этот израильский купол. И на этом, я думаю, честно говоря, этот вопрос закроется. Какую-то большую заварушку я в ближайшее время не верю. Хотя, ну, вот видите, предостережений огромное количество со всех сторон. Примерно что-то похожее было в январе 20-го, когда убили Сулеймани, тоже обещали войну, страшную мстью от Хамини, и что? Они запустили свои поделки по американской базе где-то в Ираке, подбили там полтора сортира, и все. Вся страшная, ужасная мстя. Иран так себе мститель, явно не из вселенной Марвел. Ну, в принципе, да. Зеленский метнется вице-президента Израиля сразу, как америкосы Украины кинут. А, метнется вице-президента Израиля. Ужас. У нескольких коллег оплачена командировка на последнюю неделю апреля в Иран на завод полуприцепной техники. Вот сидим и ждем, думаем, поедем или уже некуда будет ехать. Не, ну, может быть, вам будет, конечно, безусловно, вам будет куда поехать. А надо ли вам будет туда ехать в такое время? Вот это вопрос. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Николай, Москва.
Здравствуйте, Николай.
Я считаю, если как бы что-то с Ираном произойдет, надо вписываться нам. Мы так предали Югославию, Северную Корею. Если мы за Иран не впрягемся, значит, от нас все отвернутся, вы понимаете? Вот мое такое мнение.
А Северную Корею мы как предали?
Ну как? Американцы вели Когда нам сказали санкции вести, мы ввели санкции с Северной Кореей. Мы с ними не торговали, мы им не помогали. Вот когда она...
Ну, мы помирились с Северной Кореей, вы не переживайте. Помирились. Ведь как дружим. Машин подарили. Там машин всех санкций стоит. Ну ладно, хорошо. Слушатель предлагает открыть второй фронт. Да, в войне, которая не началась пока. Вот такое предложение. Да, мельчал народ вверх, только языками молоть стали. Все всего боятся, пишет Анна. Приезжаемся за Иран, не поймут шейхи на мягких диванах в Дохе, Дубае, Риаде. Пишет Виталий Филипп. Ну, кстати, я не уверен, что не поймут. Шейхи на мягких диванах, как вы выразились. Шейхи на мягких диванах все прекрасно понимают. Если нефть подорожать, то выгодно, пишет Денис Сотый. А, ну вот вы через нефть пытаетесь подойти к этому конфликту. Не знаю, через нефть тоже бы не смотрел. Ну ладно, хорошо. В принципе, как один из аспектов. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот специалисты говорят, что в ближайшие дни, скорее всего, Иран должен ответить ударом по, возможно, или военным объектам Израиля, или по каким-то дипломатическим представительствам Израиля в других странах Ближнего Востока, потому что, во-первых, население Ирана, ну, оно настроено отомстить Израилю. Потом вот религиозное руководство Ирана, высшее, так сказать, оно тоже настроено нанести удар по Израилю в ответ, да, на удар по консульству Ирана. Но к глобальной вот все-таки ближневосточной войне это, ну опять, здесь только можно, это как рулетка, приведет, не приведет. И, возможно, ответят через шиитские, иракские прокси. Иран ответит с их помощью тоже своими ракетами средней дальности по Израилю. Израиль тоже может ответить по каким-то ядерным объектам Ирана. Ну, наверное, все-таки пока что не ядерными ракетными средствами. И это, опять же, рулетка. Приведет это к войне Израиля и Ирана на Ближнем Востоке, в Передней Азии, или нет. То есть здесь гарантии нет, что просто обменяются ударами Иран и Израиль, и все опять как бы затихнет на этом уровне. Ну, что вот сейчас вот кончается же, по-моему, у Роза Байрам, завтра, наверное, кончается. И специалисты говорят, что Иран с большой вероятностью ответит Израилю, что он не может это отставить такую пощечину, оставить без ответа. Но... Иначе он и во внешних, у внешних игроков на Ближнем Востоке упадет рейтинг Ирана, и население Ирана само тоже не поймет, если руководство Ирана не ответит Израилю.
Да, да, понял. Вот. Но, во-первых, я бы не стал переоценивать вот эти пацанские принципы в геополитике. Знаете, типа, если не отвечу, то все, чему они стану? Значит, уважать перестанут на районе. Все-таки в глобальном мире не совсем это всегда работает. Это раз. Два, ответить-то ответят, я уверен. Как-нибудь обязательно ответят. Вот как сказал Виталий Фили, там где-то два сарая, еще что-то. Ну, может, и не два сарая, но какой-то подобный ответ произойдет, конечно. Просто такой это интересный регион. Там вот эта война, которую мы сейчас пытаемся с вами предсказать, или там, случится она или не случится, это абсолютно неизбежная вещь. Она рано или поздно обязательно произойдет. Вопрос только когда. То, что эти страны никогда в мире друг с другом жить не смогут, это 100%. В этом смысле именно Израиль от войны ничего не убережет. Это вопрос только времени. Что спасает Израиль? Израиль спасает только Соединенные Штаты Америки, которые стоят над ними. Больше их не спасает ничего. Ни наличие какого угодно оружия у Израиля, никакая там их супер-пупер разведка или разведка, ничего на самом деле их не спасет, кроме Соединенных Штатов Америки. И с этой точки зрения, конечно, эта война сейчас, наверное, имеет самую высокую вероятность. Потому что Соединенные Штаты на данный момент слабы как никогда. Но можно подождать, в принципе, и посмотреть, а вдруг они будут еще слабее в ближайшее время, а вдруг они вообще рухнут скоро. Можно вот так вот до бесконечности ждать, пока Штатов вообще не станет. Но это еще раз, можно ждать до бесконечности, можно не дождаться. То есть, если вот так рассуждать, то вообще по времени очень неплохо ложится все это. Очень неплохо. Но я не верю, вот, хоть убейте, не понимаю, ну, не верю я сейчас, что что-нибудь да произойдет. Даже тогда, сколько это уже, полгода прошло с тех пор, как началось вокруг Палестины, я вот даже тогда верил больше, чем сейчас. Сейчас вообще не чувствуется, что будет какая-то неизбежная история. Это мне еще напоминает Китай и Штаты, вот когда Пелоси летала, помните, на Тайвань. Вот так же все ждут этой Третьей мировой войны. Я думаю, что ее не случится. Вот ровно так же. Но только там, что там, Китай выразил обеспокоенность и протест, а здесь Иран что-нибудь куда-нибудь пульнет сами или через своих людей, и все. И будет такой своеобразный тоже китайскообразный ответ от Ирана. Георгий, а в чем же слабость США, пишет Дмитрий. Слабость США очень в простом. У США очень решительное, с одной стороны, руководство, но руководство, не отвечающее за последствия, не умеющее эти последствия контролировать. Это раз. У США слишком растянуты на данный момент риски по всему земному шару. Во всех опасных местах у них трещит по швам. И если начнет трещать повсюду и треснет повсюду параллельно, все, и порвется вся американская гегемония. То есть вот в параллель ты, если заведешь, в параллель с Украиной, это конфликт в Европе, заведешь полноценный конфликт на Ближнем Востоке, то у тебя может еще треснуть в Азии, где есть Китай. И это просто нереально будет вывести. Американцы это не смогут. И порвутся. Вот в чем слабость. А главное, почему это все, почему они слабые, это то, что они это допустили, такую ситуацию. Что они не контролируют процессы. Кто ответственен за контроль? Ответственен президент Соединенных Штатов Америки. Ну, он просто плохой президент. И офис у него плохой. Потому что заняты немножечко другим. Что очень много думают о всяких гендерах, трансгендерах, трансформерах и прочей вот ереси. Очень много увлечены зеленой энергией и уже не как приколом таким модным, а на серьезных щах. Как это с трансгендерами, трансформерами, тоже уже это вот все переросло. Понимаете, очень много думают о том, как бы сделать так, чтобы больше не было привилегий у белых и было побольше привилегий у людей всех цветов на свете. Воспитали целое поколение людей, которые так рассуждают. В полном спокойствии, ощущение, что действительно все под контролем. В этот момент все остальные набирались силенок. Набирали силенок и сейчас могут порвать. Порвать вот эту американскую гегемонию. Вот в этом слабость. Нужна решительность. Нужен такой госсекретарь, который приезжает и говорит, если вы сейчас тут не прекращаете, то мы взрываем вас ядерной бомбой. Тут было бы в американском стиле. Мы прилетают самолеты, вертолеты, все разносят чертям собачьим. Если вы не делаете так, как мы вам скажем. Не делайте так, как вы, все, летят самолеты, вертолеты, все стирают с лица земли, все, что не так лежит, все. Вопрос закрыли. Вот может сейчас руководство Соединенных Штатов Америки себе это позволить, как вам кажется? На мой взгляд, нет. Вот в этом и слабость. В США очень расколотое общество по массовым гендерным признакам и по достатку и религии. И этот раскол, он только растет, и нынешняя власть в Штатах сделала все для того, чтобы этот раскол только вырос. Это тоже слабость, да. Ситуация с тем, что нет консолидации в парламенте на данный момент, это слабость Соединенных Штатов Америки, это слабость, да. Что президент не может свою инициативу продвинуть уже несколько месяцев. Самая настоящая слабость. История с границами и с тем, что у тебя штаты не подчиняются федеральной власти, такие как Техас, один из самых богатых штатов. Это слабость, это слабость. А теперь все это вот приплюсуйте друг к другу. И поймете, почему эта ситуация на данный момент выглядит вполне реальной. Но я все равно в нее не верю. Пропорция, на мой взгляд, 60 на 40. Ну, такая. Она такая, немножечко неуверенная, но 60% за то, что ничего не начнется. И 40, что вполне может быть какая-нибудь заварушка-то и прилетит. Но я все-таки вот там, где 60. Не удивлюсь, если Байден считает, что в Иране до сих пор сидит Шах Пехлеви, большой друг США. Но я думаю, в какие-то моменты, да, он ему является, по крайней мере. Поэтому, может, и не решится на атаку, он ему еще позвонит, вот увидите. Может быть, да, может быть. В Техасе скуфидоны обитают, пишет Миш Николаев. Богатые скуфидоны, нефтяные. Я вот на больших пикапах. С расходом под 50 литров. Вот там вот такие ребята обитают. Техасцев не обижать. Техасцы правильные мужики. Если драка неизбежна, бить надо первым. А, уф, Джейсон Стэтхэм, пишет Виталий Филин. Ну да. Действует по принципу, надо поджечь, а там посмотрим. Они далеко от этого всего физически. Поливать, отскочат, еще и вывернутся так, что хорошими станут. Вот они всегда действуют по такому принципу, но у них есть там дополнение. Поджечь, а там посмотрим, в случае чего, в нужных местах потушим. И будем вот этот вот огонь контролировать. А сейчас получается только поджигать. Очень хорошо получается поджигать. Или чтобы поджоги возникали без их ведома, но и их контролировать у них не получается. Вот все. Именно поэтому я считаю, что сейчас вполне вероятен подобный сценарий. Но не больше, чем на 60%. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 12 апреля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, в группе ВКонтакте, в телеграм-канале радио говорит МСК латиницей в одно слово, надо зайти, поставить обязательно лайк нам на ютюбе, подписаться на наш канал, можно залететь в чат, там можно друг с другом общаться, там вон пятиколесный что-то со всеми дискутирует. Вот можете присоединиться, если вам нравится, как мы в эфире это периодически делаем, можете то же самое там у нас в чате навернуть, так сказать, вот этого Александра. И, ну, главное, про лайки не забывайте. Во ВКонтакте, в Телеграме тоже обязательно подписывайтесь. Ну что, 12 апреля, день космонавтики. Вот Юрий Константинов пишет, а вы бы полетели в космос? Георгий, если бы вам предложили, я бы, честно говоря, не полетел бы, наверное, в космос. Мне что-то как-то страшно, наверное. Для меня это непонятно, страшно, мне чуждо, честно признаюсь, я бы, наверное, не полетел. Никогда мечты у меня такой не было. Летать в космосе, я вот в этом смысле об этом никогда не мечтал. Но день это, безусловно, великий. День это, наверное, вот в моем понимании, наверное, неповторимый. Больше, в принципе, никогда. Я не могу себе представить, не могу придумать ни одного сценария, каким образом можно повторить ощущение от того дня. Я боюсь, что человечеству это уже просто никогда не пережить. Что может сравниться с первым человеком в космосе? Первый человек, который туда полетел. Ну, наверное, в принципе, больше уже ничего. Первый человек на Марсе, например, может с этим сравниться? Мне кажется, нет. А что, вот такой... Давайте попробуем с вами порассуждать. Способно ли человечество на какой-то подобный рывок, который в свое время совершил Гагарин вместе с Королевым? Или ничего подобного вам в голову уже, в принципе, не приходит? Ну, как будто должно же быть что-то сравнимое по ощущениям, по масштабу, по вот разрушению каких-то устоявшихся границ, которые просто раз и все, и больше не существуют. Давайте попробуем с вами придумать. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. У нас идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, в группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей. В одно слово я слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, я Александр.
Здравствуйте, Александр.
Ну, вы знаете, я считаю, что человечество уже зашло в тупик своего существования. Без Третьей мировой войны оно не обойдется. Ну, пусть и без ядерной сильно, я не знаю. Но переизбыток человечества на Земле такой слишком большой, что ему придется, ну, даже если не будет ядерной войны, я имею в виду, такой глобальный, да, в дальнейшем, то есть если будет просто легкая такая война, в дальнейшем человечеству все равно придется бороться с падением водных ресурсов, вот перед населением жутким, а бороться как? И, то есть ему будет уже не до того, чтобы все силы бросать на какой-то гиперскачок, как в фантастических фильмах, чтобы там перебросить туда пару миллиончиков на какую-нибудь новую планету. Вот. Нет, до этого человечество уже не дойдет, оно само себя съест.
Вот какой оптимист нам только что позвонил, а? Хочется прямо сразу. Прям вот зарядил энергией, называется. Много мне кто написал, вот и Владимир мне написал, и, по-моему, Виталий мне тоже об этом написал, и еще кто-то написал про телепортацию, что телепортация может быть вот чем-то подобным. Звучит как какая-то научно-фантастическая хрень, да, телепортация, но, с другой стороны, что, полет в космос не звучал как научно-фантастическая хрень? Тоже ведь звучал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Денис девятиэтажник.
Да, здравствуйте.
Ну, вы знаете, насчет того, что человечество больше ни на что не способно и само себя сожрет, ну, идея такая, человеконенавистническая, в общем-то, скажем так.
Угу.
И идут все эти идеи из одного, из такой довольно маленькой части планеты, слишком перенаселенной. Вот там действительно перенаселение, и, в общем-то, часть-то достаточно бедненькая. И все оттуда. Ну, из Европы, я имею в виду. Вот. И находят, если где-то в мире и находят свое, скажем, своих адептов, то это в больших городах. Ничего удивительного. Вот. А по поводу каких-то прорывов, похожих на полет в космос, ну да, телепорт или путешествие во времени. Ну, что-то сопоставимого не придумать. Просто уже вот да, достигли. Что поделать.
Ну да, про путешествие во времени тоже много кто написал. Вот это, да, это самая настоящая фантастика, да, назад в будущее, там вот эта вся история. Ну, да, космос то же самое. Ну, тоже был таким же. Это сейчас космос, кажется, реально там кино снимает. Мы сейчас к этому привыкли. В принципе, наверное, да. Но вот у меня как-то... У меня как-то даже мозг, ну, слишком приземленный, наверное, для того, чтобы рассуждать такими категориями. Вот я даже выдумать их все не могу. Я могу сказать, что я к этому, что я жажду, честно вам скажу. Вот я не жажду нового полета в космос. Мне не хватает полета фантазии для этого, для того, чтобы этого жаждать. Я даже не могу себе представить, как это было с точки зрения эмоций в тот момент, когда вот, когда Гагарин полетел. Человечеству придется объединиться и бороться с инопланетянами, пишет Джекпот. Ну, на разработку телепорта государство российское вообще-то деньги выделяло. Да? Выделяло? Это было бы красиво. Смута называлась. Гагарин улетел в небо. Самое крутое, что было и есть. Круче этого может быть только приход с неба к нам живого Христа, пишет Грик. Вот как развернули. Интересно. У вас, наверное, проще желание сдать Галактионова на галеры из Лока, например. Ну, как желание? Скорее, напутствие. Напутствие. Вот, да, болельщикам некоторым. Мне понравилось, тут был такой вариант. Сравниться может только чемпионство Спартака. Я бы добавил в этом сезоне. Вот тогда действительно потрясающая будет фантастика. Общая угроза ковида человечество не объединила, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Хотя, видит Бог, мы старались. Видит Бог, мы старались. Я, помните этот итальянский город, как он? Аталанта откуда, господи? Как этот город-то? Бергамо. Бергамо, да. Ну, тут вся история. Рязань, пишет. Италия. Хорошая. Дорогой ведущий, через часик буду встречаться с своим дорогим братом. Не можем выбрать, чем закусывать и перекусывать. У вас какие идеи? Очень красивый, цветущий эфир. У вас счастья, крепкого здоровья и благополучия, пишет Вонич. Очень в тему вы пишете, Вонич. Я не знаю, сегодня день космонавтики, что-нибудь из тюбиков надо. Что-нибудь такое, вот я вам советую. Либо крылышки. Вот два варианта. Крылышки, либо из тюбиков. Агентство стратегических инициатив опубликовало программу национально-технологической инициативы, из которой следует, что к 35-му году в России должны будут появиться не только российский язык программирования, безопасная квантовая связь, но даже телепортация. Вот мне по поводу телепорта скидывает джекпот. Ну так дай бог, что я могу сказать. Вот вы это пишете с такой немножечко подколкой, да? А вдруг люди действительно что-нибудь допридумают сейчас? Бац! И телепорт, прикиньте. Круто же было бы. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
Ага.
Да, здрасте. Да, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Радио только выключите, радио.
Тоже опередили, конечно, телепорт или что-то подобное, но я думаю, что ведутся исследования достаточно интересные. Это по измерениям, по, скажем так, другим измерениям. Вот что-то может быть подобное. Мы сейчас не предполагаем даже порой каких-то прорывных вещей, потому что все достаточно убыстрилось, скажем так, вот за вот это вот все время, когда в свое время там пароход был, паровоз, и все как бы сейчас за десятилетия все спрессовывается, и мы порой не знаем даже, что ждать.
Угу. Ну, вот я сейчас сказал пароход, паровоз. Да, действительно, это было в этом смысле уникальное время, что ты вроде как вот, вот только-только полетели первые самолеты, да, спустя там несколько, там, спустя лет 10, ну, может, чуть побольше, все, эти самолеты уже летают между аж континентами, то есть человек полетел. Такое же ощущение наверняка было и от космоса, что ну все, первый полетел, значит, скоро будем летать на Луну, на Марс, на каникулы, да. Это не случилось. А вот вечный двигатель, как вариант. Вот некая конструкция, технология, которая уберет вообще все, забудем про нефть, газ, электричество и так далее. Вот что-то, что будет работать вечно и заставит двигаться самолеты, пароходы, автомобили, работать телефоны и так далее. Вот вечный двигатель в этом смысле встанет в один ряд с телепортацией и полетом в космос, на ваш взгляд? Так, я пока могу себе позволить только летать кукухой, пишет Юрий Константинов. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Юрий Романович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, в 79-м году замполит просвещал нас по поводу того, почему Гагарина запустили именно 12 апреля. Таким образом, штатникам хотели напомнить о десятилетней истории, которая тоже была 12 апреля 1951 года. Корейская война. 124 штатовских самолета против наших 44 МиГ-15, которыми командовал, между прочим, коренной украинец Иван Кожедуб. В результате 23 бомбардировщика сбиты и 5 истребителей не американских. С нашей стороны потерь не было. И таким образом штатовская доктрина о возможности победы над СССР путем атомной бомбардировки крупнейших городов и военных объектов умерла благополучно. Вот как-то так.
Угу. Это очень интересная история, такая скорее теория, но к чему это было? Ну ладно, хорошо. 12 апреля, пишет Джекпот, ну вот, да, это больше похоже на правду. 12 апреля запустили просто так, как это день космонавтики, поэтому решили выбрать эту дату. Ну, согласен, да, связь видна. В вашем варианте Джекпот сильнее. Зачем нам вечный двигатель? Он, скорее всего, загубит рынок нефти и газа, за счет чего нам пополнять бюджет. Ну, вот мыслите вы как приземленный тоже человек, Италифили. Это же общечеловеческая мечта, которую исполнил русский народ, советский народ. А вы вот все про нефть, про газ, про бюджеты. Это про мечты. Про что-то совершенно иное. Ну, будем торговать вечными двигателями. В чем проблема? Можно же. Ну, ядерная энергетика, я же торгую. Многие вот мне написали, что это уже есть, в принципе, вечный двигатель. Во многом они правы. Ну, вот тут уже, получается, и торгуем. Получается, ядерная энергетика, кстати говоря, не сработала.
да, то есть вечный двигатель в этом понимании не получился такой же эффект, как от дня космонавтики. Мечты хорошо, но кушать хочется всегда и каждый день. Ну, здесь я с вами согласен. Тут мы вообще с вами вот на одном уровне. Вот я тоже, говорю еще раз, достаточно в этом смысле приземленный. Полноценный искусственный интеллект тоже прорыв, пишет Юрий Константинов. Да, но как-то такого эффекта он не производит. Человека, который запустил первый искусственный интеллект, мы не знаем по имени. Может, а мы знаем первый искусственный интеллект по имени? Тоже нет. Или он еще не рожден, тот самый, который полностью идентичен человеку, может быть, вот такое что-то. Мы должны будем его знать по имени. Это Лоза. Пишет Виталий Фили. Да, и запустили его не в космос, да, а на плоту по водоем. Да, вроде говорили, что фотон удалось телепортировать. Не знаю, мне понравилось там про телепортирование, что он уже работает, телепорт, он оружие телепортирует на Украину. Получается, не особо работает. Получается, пока не работает. Момент, когда люди научатся наливать воду в ванну из пальца, пишет Григорий Санкт-Петербург. Это будет великий день, как минимум, для одного человека. Я знаю его лично. Построить центральный участок желтой линии, вот это будет фантастика. Но ничего, про метро до физтех тоже смеялись в КВН 30 лет назад. Угу. Ну да, хорошо. В принципе, принято. Телепортация была всегда, только никто оттуда не возвращается. Она односторонняя, да, эта телепортация. Понял. Тоже хорошо, кстати говоря. То есть, получается, нам надо дождаться, когда вот с той стороны кто-то телепортируется в обратку. Но это тоже кто-то уже говорил. Про небо там и так далее. Второй раз надо. Ладно. Хорошо. Слушаю вас. Здрасте. В эзотерику ударились. Здрасте.
Да, добрый вечер. Если вспоминать о будущем, то вот искусственный интеллект, например, в программировании, там даже совместно с человеком, я, честно говоря, не понимаю, как люди тогда будут учиться, набивая там, ну, делая собственные ошибки, именно будут учиться делать что-то хорошо. Но вот мы сейчас никто не умеем огонь там добывать, там, да, какими-то такими примитивными способами, ну, наверное, и ничего страшного. Но в каких-то вещах надо развиваться именно там шаг за шагом и там шишки набивать как-то вот, ну, самому учиться. Это один момент. А второй момент... На моих глазах руководство больше года не могло принять решение, сколько нужно человеку выделить, чтобы нормально программу распространять, сопровождать и так далее, 10 или 20. И в итоге весь этот год не выделяло ни одного человека. Вот я надеюсь, искусственный интеллект поможет таким руководителям все-таки быстрее принимать решения.
Это вряд ли, честно говоря. Мне нравится эта схема. Сколько лучше, 10 или 20, да? Лучше всегда ответ ни одного. И он обычно и бывает реализован. Это хорошо. Вы просто не поняли. Ваше руководство, они приняли решение. Просто не то, которое вас устроило. Вот и все. Им искусственный интеллект особо не был нужен. Поверю в искусственный интеллект, когда он грибы научится находить, пишет Смит. Я вас уверяю, мы от искусственного интеллекта с вами вообще не получим никаких ощущений. Мы уже с вами привыкли ко всем этим нейросетям. Мы уже все. Вот был эффект от чата этого, как он, GPT. Плюс-минус, он не сравним с полетом в космос вообще. Но эффект был, так или иначе. Больше сравнения, ничего вот такого прям вау мы с вами не увидим. Он будет просто все лучше и лучше, лучше и лучше. Здесь нужно выходить за горизонты в прямом и в переносном смысле. Вот надо эти горизонты рухнуть. Вот мы сейчас даже с вами на этом телепорте зависли. Больше ничего особо придумать не можем. Что-то такое совершенно потрясающее. Ну, я не знаю, какой-нибудь двигатель, который будет со скоростью, как, ну, там, не вечности, а полчаса доставлять тебя из точки А в точку Б, где точка Б это какая-нибудь вообще далекая вселенная. Или, может быть, действительно познакомиться, вот если мы говорим про космос, то познакомиться, например, с инопланетянами. Не в лице только популярной в нулевых поп-артистки, которая все муси да пуси, вот это. Нет, не только чтобы она, а чтобы все. Раз, и вдруг познакомились. Вот это может быть способно быть на это, если они существуют, конечно. Научиться понимать животный язык, пишет Юрий Константинов. Это вам к Александру. От обезьяны до льва за 10 лет, как, да, автор книги. Про двигатель это и есть телепорт. В какой-то степени, да. Ну, видите, да, я все равно вот заложник этих границ.
Куда-то, где у меня, убежало у меня все. Изобретение препарата, который предотвращает линьку корги. Вот чего жду я, пишет Дробяк Сергеевич. Хорошее. В медицине, наверное, да, можно. Но медицина тоже, это какие-то плавные процессы. Вот вроде полет в космос, это тоже процесс, растянутый во времени. Но сама ракета, которая летит вверх с человеком на борту, и потом, главное, этот человек еще и возвращается. Вот это просто еще и просто так кинематографично и эффектно с точки зрения картинки. Я думаю, что это тоже сработало в определенном степени. Ну, представляете, ракета летит какая-то туда, куда-то там, и он оттуда еще и возвращается. Что-то такое, вот нужно тоже, чтобы эффектно было. То есть там лекарства от всех болезней, например. Это будет, безусловно, супер прорыв для человечества, если он когда-либо случится. Но это плавный процесс, и он не выглядит как ракета, которая летит в космос. Он выглядит как просто обычный человек, который не умер. Это мало для эффекта вау, к сожалению. А нужен вот именно эффект вау. Образумить электросамокатчиков в баню инопланетян. Эти важнее, пишет Виталий Филин. Но это совсем уж чудо. Совсем чудо. Оживление мертвых. Вот оживление мертвых. Это мощно. Но оживление мертвых — некромантия такая. Ну как оживление мертвых? Он вот бац, и точно такой же, как и был живой? Или в виде его сознания? В виде сознания уже есть. Вон у нас Жириновский, как нейросетка, существует даже. Да и это тоже эффект вау не произвело. Хотя, ну, в какой-то степени это оживление мертвых. Высадка на Марс, пишет Джекпот. Высадка на Марс, я убежден, вообще никого, ни на кого впечатления не произведет. Никакого. Чем высадка на Марс с точки зрения впечатления отличается от первого фильма, снятого в космосе? То же самое. Там где-то кто-то что-то куда-то шагнул, что-то снял, передал какую-то информацию. Ну, высадились на Марс и высадились. Мне кажется, что к этому совсем привыкли люди. Социализм, пишет Александр. Чем не мечта? Социализм, вот это. Это хорошее, не то. Все, есть победитель, ладно. Денис, вы победили. Не требующий капиталки двигатель на BMW. Ну, я, давайте, пожалуй, вот на этой совсем заоблачной фантазии мы и закончим. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. И мы услышимся с вами завтра с утра в интересной компании Георгия Осипова. На этом я с вами прощаюсь. Всех с Днем космонавтики. Всем счастливо.